На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Вообще-то были времена, здравствуйте, это программа «Повестка» с вами сейчас, когда Путин входил в зал, я сама видела одно такое мероприятие журналистское, никто не вставал, не обязательно было вставать, теперь вот, пожалуйста, встают при виде этого человека. Встали, и началось это действие на 5 часов, мы его честно отсмотрели, мы работаем сегодня для тех, кто этим заниматься не будет, а будет слушать то, что говорят наши эксперты по поводу некоторых тезисов, выдвинутых Владимиром Путиным. Во-первых, все шло по той программе, которая уже состоялась у него на встрече с правозащитниками, ему рассказывают какую-то ситуацию, он говорит, что он об этом впервые слышит. Например, ему рассказали сегодня, что те, которые воюют в Курской области, они получают в 10 раз меньше, чем те, которые воюют за границами Курской области, потому что те, которые за границей, это СВО, а те, которые в Курской области, это КТО. Он об этом ничего не знал.
Многие бойцы уже по 3-4 месяца не получают боевые суточные выплаты. Аргументируют тем, что они находятся в зоне КТО, а не СВО. И вот еще одно обращение. В Курской области платят денежное довольствие в размере 25 тысяч рублей ежемесячно, а не 210 тысяч рублей, как обещают в контрактах Министерства обороны. Можно ли исправить эту ситуацию?
Можно и нужно. Это наше упущение. Но для меня это неожиданная информация. Честно говоря, мне это в голову не приходило. Я прошу прощения, но это все будет исправлено.
Я не знал, но все будет. Точно так же он отвечал на вопросы, когда получат жилье те, которые лишились его в Курской области, когда-то получат, обязательно получат. Когда получат жилье, кто живет в раздолбанном Мариуполе, где вроде бы строятся, но не все получают, они когда-то получат. Здесь все, как всегда, никаких новостей. Перед этим, перед тем, как показать Владимира Путина, нам показали рейтинг озабоченности россиян, что именно их беспокоит.
Гигачат сделал вывод, эта технология позволяет не только расшифровывать аудиосообщения в текст, но и выделять смысл и суть проблемы, поэтому обработка обращений в этом году значительно ускорилась, и вот эти выводы Гигачата вы сможете в течение всей программы видеть на экране. Это главные темы обращений граждан как по стране, так и в каждом регионе.
Вы уже увидели, что там нет никакой международной внешней повестки в этих озабоченностях. И Дмитрий Песков подтвердил, что нет, внешняя повестка россиян уже не волнует.
Отличительная черта этого года. Международная проблематика в этом году меньше волнует россиян.
Больше социальные
вопросы? Я не социолог, я не могу объяснить почему, но традиционно россияне очень открыты миру и их волнуют события в мире. По обращениям, которые поступают президенту в этот раз, далеко не на первом месте.
Вот это очень хороший вопрос. Война в Украине – это внешняя повестка или внутренняя? Потому что если это происходит все-таки за границами России, эта война – это внешняя повестка, и она россиян волнует, потому что во время этой прямой линии все время показывали приоритеты по регионам. Вот я посмотрела именно по областям, кого что беспокоит, какую область. В некоторых областях нет, о войне не вспоминают. Но есть области, где говорят, что на первом месте, вот я сейчас смотрю, прямо в уголочке у них там это писалось. В Брянской области, например, поиск пропавших военнослужащих на третьем месте. В Бурятию не беспокоит эта проблема. В Вологодской области вопросы военнослужащих и их семей на четвертом месте. Смотрю я область... Воронежскую не беспокоит. Нет. На первом месте вопросы военнослужащих их семей. Сахалинская область, поддержка участников СВО на первом месте. Дальше мы листаем его эти сообщения. Дагестан, нет ничего про. Нет, не ошиблась, простите, на втором месте поддержка участников СВО и их семей, это Дагестан, Донецкая республика, это я уж молчу, это я не считаю, что Она здесь. Забайкальский край на 4-м месте. Поиск пропавших военнослужащих. И, наконец, Иркутская область. Иркутская область, нет там никого, там не беспокоит война людей. Кабардино-Балкарию не беспокоит. Ну, вы видите, что есть Кировская область, тоже не беспокоит. Но если посмотреть вот всю эту программу, чего вы делать не будете, то увидите, что есть регионы, в которых военнослужащие СВО стоят на первом месте. Считать это внутренней повесткой, считать это внешней повесткой, это уже кому как в голову придет. Но самое интересное, что вообще-то в этом, в приоритетах, в предпочтениях разошлись Владимир Путин и его народ, потому что на все вот эти вопросы внутренние он как-то отвечал, вот не знаю, вяло, что-нибудь сделаем обязательно пока. А на внешнюю повестку он отвечал много, уверенно. Вот, например, как на вопрос американского корреспондента, который мы зададим скорее вопрос, чем ответ. Ответ проще пересказать.
Первый вопрос об избранном президенте Дональде Трампе. Большое количество русских умерло. В частности, господин Кириллов в Москве на этой неделе. И лидер Сирии, которого вы поддерживали, был сброшен. Когда Трамп будет президентом, вы будете более слабым, чем он. Какой вы предложите компромисс?
Ну, вот он сказал Владимиру Путину, что Россия ослабла на фоне всего того, что происходит, на фоне санкций, она ослабла, у нее проигрыш в Сирии. Владимир Путин ему, конечно же, рассказал, что все наоборот, с точностью все наоборот, Россия окрепла за эти 2 года, она стала сильнее, и в Сирии у нее все в порядке, и в Сирии идет все по тому сценарию, который планировал Владимир Путин. После чего он говорит американскому корреспонденту, может, вы еще что-нибудь спросите, при том, что лез рук. Вот так ему понравилось отвечать на внешнеполитические вопросы. Американец не растерялся или, наоборот, растерялся, но, тем не менее, спросил, каким же он видит компромисс с Украиной, Владимир Путин, на что Путин ответил обтекаемо.
Мы-то готовы, но нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссу.
В порядке одного из таких компромиссов, он предложил Западу поиграть в такую игру на территории города Киева.
Ну, а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент. Ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет.
Вот я хочу, чтобы наши уважаемые гости оценили это предложение не с военной точки зрения, а с человеческой. Андрей Остальский, здравствуйте, журналист-международник. Как вы это восприняли, вот это предложение? А давайте жахнем по Киеву и посмотрим, сумеете ли вы защитить его.
Ну, это чисто демагогия, пропаганда и так далее. Всерьез вообще нельзя реагировать и отвечать, потому что, ну, кто такой дуэль будет устраивать. Но задача Путина была в другом, что, видите, они испугаются даже подобной перспективы на Западе, потому что они понимают, что этот орешник вообще такая страшная штука, что никаких средств ПВО у них не существует, чтобы его остановить. И вообще он же там потом еще говорил, что Запад теперь просто отдан на растерзание России, если она этого захочет, потому что с орешником все меняется, все соотношение военных сил. Что, конечно, военные эксперты серьезные ставят под серьезнейшие сомнения.
Так он же им, подождите, Андрей, так он и отвечает этим экспертам. Вы ставите под сомнение, так давайте сыграем вот в эту рулетку. Не знаю, как ее назвать, киевская рулетка или рулетка по-киевски. Давайте поиграем.
Ну, никто, я еще раз хочу сказать, никто никогда играть в это не будет, и это все абсолютно бессмысленно. Зачем же это? Идти на поводу у подобных очень странных предложений, противоестественных и действительно античеловеческих. Вы говорите о том, как посмотреть можно на это с человеческой точки зрения. Тоже согласиться на нечто подобное. И он знает, что не согласятся. И это фигура речи. Это, как я уже сказал, просто способ очередной воздействовать на свою российскую аудиторию, а вовсе не на западную. Ну и не говоря о том, что да, он легнул всех аналитиков западных заодно, те, кто вам платит. То есть он, я, кстати, уверен, искренне считает, что объективных аналитиков вообще не бывает на свете. Они всегда на зарплате у кого-то, тайной или явной. Они все подыгрывают какой-то стороне, той, которая заказывает музыку и платит. Потому что другого представления о мире у Путина нет.
Он два раза это сказал. Андрей, совершенно верно. Спасибо вам, что вы напомнили про это, потому что он дважды сказал это американскому журналисту. Те, кто вам платит. То есть бесплатно журналисты, то есть они, конечно, работают за зарплату, но для него это приоритет. Он задает этот вопрос, потому что ему так заплатили его деньгодатели. Он так и говорит, что вы это спрашиваете, вот вы говорите об этом, потому что вам деньги платят вот такие-то такие, которые хотят видеть Россию слабой. Поэтому вы так спрашиваете.
Все вокруг в мире купленные кем-то. Вот это мировоззрение Путина. Главное его впечатление от того, в каком состоянии находится человечество.
Спасибо вам, Андрей. Я хочу спросить о том же Яна Валетова. Яна, тяжелее мне, конечно, к вам обращаться. Вы живете на территории Украины, вы живете в городе Днепр. Но только чтобы вас развеселить, я скажу, куда велась прямая трансляция из Москвы буквально два дня назад, вот именно в Днепр. Этот знаменитый гражданин Узбекистана, который сам организовал, сам подорвал, сам снял видео и еще и в Днепр передавал вот эти вот все вот свои действия. Действия, вот все результаты своего похода на Москву. Вы как это, я догадываюсь как, но тем не менее хотелось бы услышать вашу оценку того, что президент Российской Федерации говорит, а давайте мы по Киеву вот так вот побомбим, а эти пусть попробуют его защитить.
Ну, знаете, есть старая еврейская мудрость, ну не очень старая, она, по-моему, Голда Мейер когда-то сказала, что если вас обещают, кто-то обещает вас убить, вы ему лучше поверьте, да? И отреагируете правильно. Как гражданин страны и города, в который уже прилетал Орешник, могу вам сказать, что ужасы несколько преувеличены. Если бы это была ядерная боеголовка, естественно, было бы плохо в любом случае. Был бы это Орешник или какой-нибудь кедр. На самом деле я выпускник физтеха Днепропетровского. Когда-то наш факультет ковал кадры для ядерного щита СССР. Вот. И скажу вам, что ничего нового в том, что, о чем рассказывает Владимир Владимирович, нет. Но Владимир Владимирович врет, как дышит, поэтому я не удивлен. А по поводу соревновательной части, которую он предложил, я предлагаю сменить объект. Давайте мы проведем такой пуск по Москве. Западные страны поставят свои системы ПРО, противоракетной обороны, поставят системы противовоздушной обороны, а потом проведем стрельбы. Ну вот мы посмотрим, прорвется Орешник или не прорвется. На самом деле к этому, конечно, относиться серьезно вряд ли стоит. Вряд ли какая-нибудь западная страна согласится играть пари чужими жизнями. Но о нравственности и моральном аспекте нынешней российской власти это заявление говорит очень многое. В принципе, я полагаю, что господину Путину не составит никакого особого труда что-нибудь где-нибудь взорвать, маленький самокат около военного преступника, а вот что-нибудь большое для того, чтобы показать, насколько он крут. Вы меня извините, типичный гопник, который пытается взять на арапа людей, которые с ним имеют дело. То есть преувеличить свою собственную значимость, показать свою силу, которой нет. Это такой блеф, который, на мой взгляд, не сильно личит лидеру достаточно большой страны. Ну, это такое частное мнение. Может быть, я действительно питаю особую неприязнь.
Да, может, он вам не нравится, Ян. Действительно, надо ж такое.
Да, вот с чего бы это...
Это как-то вот необъективно, можно сказать. Да, нет большой любви, я чувствую вас, к Владимиру Путину. Спасибо вам за этот комментарий. И, уважаемые гости, тут любопытный момент. Он регулярно возвращался к теме, конечно же, Украины и этих странных переговоров, которых вроде бы, к которым он стремится, но тут же говорит, что он подписывает Зеленским, ничего не будет, потому что Зеленский нелегитимен, что по Конституции он уже должен был переизбраться, а он не переизбирается якобы под предлогом войны. Мы все это уже много раз слышали. Он все это еще раз повторил. Но вот ему снова и снова задают вопросы по Украине. И кто задает? Уже, конечно, не Роман Цымбалюк. Условный, разумеется, который давно не живет в Москве. Но, безусловно, Роман Цымбалюк ходил и задавал неприятные вопросы по Украине. Вы прекрасно это помните. Сейчас ему задают украинские, как бы украинские журналисты, более приятные вопросы. Поэтому я сейчас хотела бы гостей попросить оценить вопрос. Пока только вопрос журналиста.
Общественное движение «Другая Украина» считает единственным способом спасения украинцев от преступного, нелегитимного режима Зеленского, узурпировавшего исполнительную, законодательную и судебную власть, это воссоединение украинского и российского народов. И вот наш вопрос. При каких условиях вы готовы начать переговоры с Киевом? Если не с Зеленским, то с кем?
Ну, если опять же говорить по делу, он ей скажет, что с тем, кого выберут, да хоть самого Зеленского, лишь бы выбрали. Но, Ян, теперь еще раз я к вам обращусь. Вот нам не представлял никакой диктор, никто не говорил, кто она такая, что это за другая Украина, но сам Путин сказал, что это вы от Медведчука, а я вот, между прочим, с ним не так уж часто, я с ним практически не общаюсь, почему-то он решил это подчеркнуть. Вот когда звучат такие вопросы от имени украинцев. Какова реакция в самой Украине? Что давайте же уже воссоединимся.
Она вообще какая-то есть. Нет? Но на самом деле, на что тут реагировать-то? Я не знаю, кто эта женщина. Я не знаю, от кого она задает вопрос. Сам вопрос, который содержит, неправильно сказать, российские нарративы, наверное, путинские нарративы, он настолько странный и глупый, и особенно это странно слышать такой вопрос в России, где нелегитимность власти можно рассматривать это года с 93-го, так, поводя бровью, да, какая легитимность, сколько изменений в Конституцию вводилось, как у нас наследники появлялись, преемники появлялись. Ну, в общем-то, нельзя. В своем глазу надо видеть, хотя бы бревно. Тут и бревна никто не видит. А вопрос странный. Особенно мне понравилось про объединение русского и украинского народа. Очень здорово. Особенно сейчас это хорошо звучит. Понимаете, то, что произошло в 14-м, а потом в 22-м году, оно навсегда, я полагаю, на нашей с вами жизни точно, и на несколько поколений вперед поставило под вопрос даже соседские отношения. Без рва, стены и крокодилов. Что касаемо объединения, я до того, как господин Путин решил заняться дружбой между нашими странами, я спокойно издавался в Украине на русском языке. Да? У нас продавались книги на русском языке. У нас были отдельные какие-то странные случаи, когда проявлялись какие-то проблемы, там, языковые и так далее. Но в целом этих проблем не было. Но стоило талантливому человеку, по-настоящему талантливому человеку, взяться за дело, как у нас теперь все признаки большой дружбы, большого культурного единения. Не забудьте, позади больше 350 лет совместного проживания. Это совместные семьи, совместные дети, это миграция населения. В общем, как бы достаточно много было факторов, которые могли бы сохранить нормальные взаимоотношения. И это все убито. Поэтому, что бы ни говорили какие-то журналисты. Кстати, на шоу, по-моему, господина Соловьева тоже присутствует украинец для битья. Там есть такой козел отпущения, которого постоянно представляют как украинского журналиста для того, чтобы над ним поиздеваться. Поэтому не мог же у Путина не выступить настоящий украинский журналист, неизвестная девушка с трагическим лицом, которая озвучила достаточно смехотворные вопросы.
Спасибо, Ян. И теперь я хотела бы, чтобы вы услышали ответ Владимира Путина на вторую часть ее вопроса, которая касалась гонений на православную церковь.
Они ведь даже не атеисты, эти люди. Атеисты – это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. Ведь они, ну, этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они вроде как и не православные, потому что в церквах тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Это люди без рода, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж.
Вот Андрей Остальский, оценка Владимиром Путиным руководства Украины. Этнические евреи в синагогу, тем не менее, не ходят, но, соответственно, без рода, без племени и так далее, все это вы слышали, не буду еще раз пересказывать. Вопрос, почему он вспоминает о национальности всякий раз, ну, в частности, Владимира Зеленского?
Ну, какой-то больной вопрос, наверное. Конечно же, Путин будет категорически отрицать, что какой бы то ни был антисемитизм присутствовал в его высказывании. Но евреи, многие вот уважаемые мною люди, именно так это и восприняли. И, видимо, иначе это воспринять было нельзя. Подсознательный ли это антисемитизм, сознательный, это ли мы уже можем тут спорить и привлекать психологов к анализу, бессмысленное, наверное, дело. Но вообще вот когда вот так говорят о руководстве, о законном и избранном, как бы то ни было, руководстве страны, то вот эти люди, они там какие-то этнические те, они этнические не эти, и вот они никуда не ходят, да, они без рода и без племени. Да кто вы такие, чтобы судить? Каким это образом вообще возможно в международной практике подобные эпитеты и описания использовать? Это значит, причем обычно ведь все-таки Путин часто, вернее, скажем так, старается быть аккуратным в формулировках, чтобы скорее между строк можно было прочесть его истинное отношение человеческое. А здесь просто ненависть и отвращение, видимо, вызванное ощущением своей вот большой неудачи. Потому что ведь он сам признался сегодня, это тоже поразительно, что он там разучился смеяться, больше шутить не может из-за войны, после того, как это 3 года продолжается. Это интересное признание. И в том же ряду я бы поставил вот форму, которой он обрушился фактически, обругал последними политическими словами руководителей страны, с которыми вроде бы он какие-то компромиссы готов при каких-то условиях достигать. Ужасное совершенно. В историю может войти это высказывание, я думаю.
Спасибо, Андрей. Я перед тем, как Яна спросить о том же самом высказывании, все-таки покажу вам кадры сегодняшней Москвы в нашей традиционной рубрике, снятые нами, ровно там, где стояли эти несчастные, которые собирались на встречу с Путиным. Вообще-то, как ни странно, я вам советую это странное слово, тем не менее, как ни странно, странное, но этих людей можно пожалеть. Минус 18. Они простояли 2 часа для того, чтобы туда войти. И вот эти окрестности того, где происходит это действие, мы вам сейчас покажем. Ну вот вы видите кадры, которые сняты на подходах к месту проведения этой прямой линии с Владимиром Путиным, гостиному двору в Москве. Вот вы видите, да, там этот гостиный двор, все подходы перекрыты, центр весь перегорожен заборами, каждые 3 метра стоят по полицейскому, проезд на улицу Ильинка перекрыт, обычным гражданам к гостиному двору, разумеется, не попасть. У журналистов требуют аккредитацию непременно, та же участь постигла Варварку, там тоже проверяют документы у всех подряд. полностью перекрыт Большой Москворецкий мост. Напротив него дежурят несколько нарядов полиции. И от людей зачистили даже Красную площадь, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к этому мероприятию, чтобы ни одна живая душа не мешала президенту общаться с народом. А вот так выглядит, вот сейчас вы увидите здание информационного агентства ТАСС. Там в режиме реального времени демонстрируется прохожим, как цитаты Владимира Путина, как и сами кадры прямой линии. Но, как вы видите, желающих посмотреть и почитать Владимира Путина здесь нет. Ну, минус 18, откуда же им взяться? Ян, снова к вам обращаемся. Что вы скажете о том, почему его все время несет на национальность Владимира Зеленского?
Ну, знаете, я сталкивался неоднократно с людьми, которые всегда говорили, знаете, я вообще к евреям хорошо отношусь, у меня даже есть друг еврей. Вот. Дело в том, что это антисемитизм. В любом случае, зацикленность на национальности Зеленского, ну, это, на мой взгляд, выглядит смешно. Тем более, что, ну, наверное, должен Путин немножко понимать разницу между иудеем и евреем, да? Евреем по крови и иудеем по вере. Потому что фраза «их синагоги тоже никогда не видели», она очень трогательная. Очень трогательная. Я не берусь комментировать минус 18 и зачищенные улицы Москвы. Но мне вообще совершенно не жалко тех, кто мерзнет, для того, чтобы на это жалкое зрелище посмотреть. Да? Вот. Я могу вам сказать одно, что Владимир Владимирович человек с большими комплексами, с огромными комплексами. И я эти комплексы видел еще в советское время. Вы не забудьте, откуда вышел этот человек, да? С какой организации он вышел. Вот. И как эта организация в свое время, ну, принимала участие в гонениях на самые разные национальные меньшинства, да, в Советском Союзе. И борьба с украинским буржуазным национализмом была поднята на знамя. И с татарским буржуазным национализмом боролись. Боролись с крымлами, с кем угодно боролся КГБ СССР, из которого вышел Владимир Владимирович.
Мы обсудили это мероприятие ежегодное. Смотреть его никому, конечно, не то, что не рекомендуемо, а зачем это нужно 5 часов. Но если кому-то по работе, то на сайте Кремля всегда вывешивается расшифровка. Можете по диагонали ее пролистать. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали писатель Ян Валетов и журналист-международник Андрей Остальский. Вела программу Елена Рыковцева.